Глава 9. Потом в верховьях Митицы нашли золото. Тотчас же появились золотоискатели. Они блуждали среди горных вершин, копали землю и портили ручейки. Большей частью это были пожилые люди, начинающие сидеть. Они жили постоянно в горах и походили на медведей. Подобно медведям они копали и рылись везде, но не ради вкусных питательных кореньев, а ради блестящего желтого песка, который нельзя есть. И подобно медведям они очень хотели, чтобы их оставили в покое и не мешали им рыться в земле. Казалось, они понимали Уэба. Когда Уэб встретил их в первый раз, он поднялся на задние лапы, и в глазах его загорелись злые огоньки. Старший из золотоискателей сказал своему товарищу: «Не трогай его, и он нас не тронет». «Но ты посмотри, что за громадина!» — ответил тот. Уэб уже собирался броситься на них, но почему-то остановился. Он, конечно, не понял, о чем говорили люди между собой, но почувствовал в них что-то иное, чем всегда. Он чувствовал и запах железа, и запах человека, но запах не был таким острым и потому не приводил его в ярость. Люди продолжали стоять неподвижно. Тогда Уэб, глухо рыча, опустился на четвереньки и ушел. В конце этого года Уэб опять встретил красноносого медведя, но какой он был теперь маленький. Одним ударом Уэб мог бы перебросить его через грейбули. Увидев Уэба, черный медведь поспешно влез на дерево. Это был толстый, жирный медведь, он пыхтел от усилий. Уэб подошел к дереву, приподнялся и достал лапой на 9 футов от земли. Затем Уэб сорвал когтями всю кору с дерева. От каждого удара его когтей тряслось все дерево, трясся и черный медведь, и вскрикивал от страха. При виде этого черного медведя Уэб вспомнил о родной Палии и о тамошних лесах, богатых всякой едой. Уэб оставил дрожащего медведя на дереве и отправился вниз по Метитсе, потом по Грейбуле, и несколько часов спустя очутился в знакомых лесах Нижней Пайни, богатых ягодами и муравейниками. Какие это были чудесные места! К тому же там не было никаких признаков пребывания хотя бы одного серого медведя. Владели этими местами черные медведи, но на них можно было не обращать никакого внимания. Уэб был очень доволен. Он прежде всего выкопался в грязи. Затем подошел к дереву, которое стояло как раз у слияния двух рек. Он прислонился спиной к стволу и сделал метку больше, чем в 8 футах над землей. В следующие дни Уэб шел все дальше и дальше по новым местам между скалистыми отрогами Шашонских гор и ставил свои метки. Если ему встречались сухие деревья с отметками черных медведей, он ударял их своей громадной лапой, и деревья с треском валились на землю. Если же отметки черных медведей были на зеленых деревьях, он ставил на этих же самых деревьях гораздо выше собственные отметки, закрепляя их глубокими царапинами своих железных когтей. В этих местах долго хозяйничали черные медведи. Они истребляли беличьи запасы в дуплах деревьев, и белки стали устраивать теперь свои склады в углублениях под большими плоскими камнями. Черные медведи не могли перевернуть эти камни, но для Уэба, который переворачивал их с легкостью, здесь было приготовлено много пищи. Под каждым 4-м или 5-м камнем в лесу он находил беличьи запасы, а иногда там же была и маленькая хозяйка склада. Уэб бесцеремонно прихлопывал ее лапой и съедал как приправу к ее же запасам. Всюду, где шел Уэб, он ставил свои надписи: «Нарушители границ, берегитесь». Эти надписи помещались на деревьях так высоко, как он только мог достать. Всякий, кто подходил к этим отметкам на деревьях, по запаху и по шерсти, оставляемой Уэбом, догадывался, что в этой местности поселился громадный серый медведь. Если бы Уэба воспитывала мать, она научила бы его, что там, где хорошо весной, очень плохо летом. А Уэбу пришлось самому узнавать, что в каждое время года нужно менять место жительства. Ранней весной хорошо пировать в местах, где пасется скот и водятся лоси. Здесь бывает много трупов погибших зимой животных. Ранним летом лучше всего добывать пищу на пригретых солнцем склонах холмов. Там можно найти разные вкусные коренья и дикую репу. В конце лета поспевает много ягод на кустах в низинах вдоль рек. Осенью же в сосновых лесах есть много пищи, и там можно запастись жиром на зиму. С каждым годом, переходя с места на место, Уэб расширял свои владения. Он не только очистил от черных медведей бассейны рек Пайни и Митицсе, но отправился за водораздел и убил старого гризли, который когда-то прогнал его оттуда. Уэб умел не только завоевывать новые места, но и отстаивать их. Как-то раз во владениях Уэба по среднему течению реки Митицсе разбили лагерь люди, искавшие место для постройки фермы. Уэб разогнал их лошадей и разгромил весь лагерь. Теперь все животные и люди хорошо узнали, что вся местность от пика Франко до отрогов Шашонских гор принадлежит властелину, которого зовут Уэб Смититсе, и который умеет защищать свои владения от всяких посягательств. Тот, кто так силен, что может не опасаться открытого нападения, обычно утрачивает хитрость. Но Уэб не забыл своих приключений с капканами в дни юности. У него выработалось строгое правило – никогда не подходить близко к месту, где пахнет железом и человеком, и поэтому он больше уже не попадался. Итак, одинокая жизнь Уэба проходила в скитаниях по горам, где в поисках пищи он разбрасывал громадные валуны, словно камешки, и огромные стволы деревьев, словно спички. Теперь уже все животные в горах и на равнинах знали Уэба и в ужасе бежали от этого чудовища, которое когда-то было несчастным всеми гонимыми медвежонком. Много черных медведей убил Уэб, как бы мстя за то, что когда-то сделал Уэбу один из них. Дикие кошки, завидя его, спешили скрыться на деревьях, но если дерево было сухое, Уэб валил его на землю и превращал в мелкие кусочки вместе с кошкой. Даже гордый жеребец-предводитель табуна мустангов, и тот при встрече с Уэбом предпочитал уступать ему дорогу. При появлении Уэба уходили прочь и оставляли свежеубитую добычу большие серые волки и горные львы. Испуганные антилопы стремительно уносились от него, когда он пробирался по заросшей полынью равнине. Если же Уэбу случалось встретиться с каким-нибудь быком, слишком большим, чтобы испугаться, и слишком неблагоразумным по молодости, он одним ударом громадной лапы разбивал быку череп. Много всяких лишений и бедствий пришлось перенести Уэбу в молодости, но от этого он стал только выносливее, опытнее и умнее. Так и проходили год за годом жизнь Уэба. Без подруги, без товарищей, всегда угрюмый, ничего не боящийся, всегда готовый к бою, он больше всего хотел только одного — чтобы его оставили в покое. Он знал только одно острое удовольствие — постоянное наслаждение своей гигантской силой, легкую радостную дрожь в ту минуту, когда падал побитый и изуродованный враг, или когда он пробовал свою чудовищную силу, выворачивая огромные камни. Глава 10. Для тех, у кого хорошо развито обоняние, каждая вещь имеет свой запах. Всю свою жизнь Уэб изучал разные запахи. Теперь он уже прекрасно знал значение большинства тех запахов, которые встречаются в горах. Каждый предмет рассказывал о себе Уэбу своим запахом, и каждая вещь как бы говорила Уэбу: «Вот я кто». Все ягоды можжевельника, шиповника, земляники нежным, мягким голосом пели, «Вот мы, ягоды, ягоды!» Громко пели громадные хвойные леса. «Вот мы, сосны, кедры!» А когда Уэб подходил ближе к этим лесам, он слышал нежное «Вот мы, кедровые орешки!» Из зарослей кустов со сладкими корнями доносился целый хор «Сладкие коренья, сладкие коренья!» И когда Уэб входил в эти заросли, он слышал каждый отдельный голос. Каждый корень произносил свою собственную маленькую речь. Например, «Вот я крупный корень, спелый и вкусный!» Или же резким, тонким голосом «Вот я никуда не годный, жесткий корешок!» Громко звали осенью широкие сочные грузди. «Вот я жирный питательный гриб!» Ядовитый гриб поганка кричал. «Я поганка, не тронь меня, ты заболеешь!» Цветы также имели свои голоса. По склонам ущелий слышна была песня колокольчиков, тонкая, как их стебельки, и нежная, как голубой цвет лепестков. Но голоса цветов не интересовали Уэба, он их даже не замечал. И так всякое живое существо, каждый цветок, каждая скала, каждый камень рассказывали о себе носу нашего Уэба. Днем и ночью, в туманную и ясную погоду, большой влажный нос медведя говорил ему о многих вещах, которые нужно было знать, и не замечал тех вещей, которые медведю не интересны. С течением времени Уэб стал полагаться на нос все больше и больше. Случалось, что глаза и уши вместе говорили ему о чем-нибудь, но он не верил им до тех пор, пока нос не подтверждал. «Да, это верно!» Уэб знал сотни приятных запахов. Тысячи запахов были ему безразличны, многие неприятные, но некоторые приводили его в сильную ярость. Когда Уэб попадал в верхнюю часть ущелья Пайни, он слышал там, если ветер дул с запада, какой-то странный запах. Временами Уэб не обращал на этот запах никакого внимания, временами этот запах был ему противен, но Уэб никогда не ходил далеко в направлении этого запаха. По временам северный ветер из-за водораздела доносил до его носа какой-то ужаснейший запах, совершенно ни на что не похожий. Это был запах, от которого хотелось скорее убежать. Уэб был уже далеко не молод, и его задняя лапа, в которую его столько раз ранили, начинала у него болеть. В сырую погоду или после холодной ночи он еле мог ступить на нее. Однажды, когда у него болела нога и он хромал, западный ветер из ущелья опять принес ему этот странный запах. Уэб не понимал, что говорит ему этот запах, но какой-то внутренний голос, казалось, звал его к этому запаху, шептал «Иди». Сытому зверю противен запах пищи, но когда зверь голоден, запах пищи манит его. Обычно странный запах, приносимый западным ветром, вызывал отвращение Уэба. Теперь он манил его к себе, и Уэб ковылял вверх по тропинке, на гору, ворчал себе под нос и яростно отмахивался от веток, которые иногда били его по морде. А странный запах все усиливался и манил. Наконец Уэб пришел в такое место, где раньше никогда не бывал. Это был склон горы, покрытый светлым песком. Со склона текла какая-то странная вода, а из ямы выходил странный пар. Нос Уэба подозрительно насторожился. Какой непонятный запах! Уэб побрел вверх по склону. Извиваясь, ползла по песку змея. Уэб так прихлопнул ее, что деревья кругом задрожали, а свисавший камень сорвался и полетел вниз. При этом Уэб так зарычал, что его рык пронесся по долине, как гром. Уэб подошел к покрытой паром яме. Яма была полна воды, которая слегка дымилась и волновалась. Уэб попробовал лапой воду. Она была теплая и вызывала приятные ощущения. Тогда Уэб влез в яму обеими задними лапами. Затем он весь стал погружаться в воду, и вода хлынула из ямы через край. В конце концов, он весь растянулся в этом почти горячем серном источнике. Он грелся в зеленоватой воде, Ветер крутил пары над его головой. Хотя в скалистых горах и много таких сернистых источников, но во владениях Уэба этот источник был единственным. Более часа Уэб лежал в воде, а затем решил, что пора вылезать, и выбрался из ямы. Он чувствовал себя необыкновенно легко и хорошо, а ломота в задней лапе совершенно прошла. Уэб стряхнул воду со своей косматой шубы и отправился к выступу, который был залит солнцем. Там он лег, чтобы отдохнуть, но прежде встал на задние лапы перед ближайшим деревом и оставил здесь свою метку. Около этого источника можно было, правда, найти много признаков пребывания и других животных, лечивших здесь свои недуги, но Уэб с этим не считался. Теперь около этого источника была надпись, которая, благодаря своему запаху, грязи и шерсти, ясно говорила всем живым существам: «Моя ванна, не подходить, Уэб». Уэб лежал на выступе и грел спину до тех пор, пока она не высохла. Потом он лег на спину и стал греть живот, тяжело переворачиваясь сбоку на бок, пока весь не обсох. Он окончательно убедился, что чувствует себя после ванны очень хорошо. Конечно, он не мог сказать себе: «Я страдаю неприятной болезнью, ревматизмом, и мне хорошо помогают серные ванны». Но он ясно понимал: «Мне было ужасно больно и стало лучше, когда я вывалился в этой вонючей яме». И с тех пор каждый раз, когда у него начинались боли, он приходил к источнику и каждый раз возвращался поправившимся. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.